«Любое чудо — палка о двух концах, дружок», — неожиданно мягко сказал мой суровый собеседник. «И обычно это выясняется слишком поздно. Тебе повезло, я не поленился прийти сюда и предупредить тебя, чтобы ты поторопился. Нам, видишь ли, кажется, что под небом хуманы и так болтается слишком много сумасбродных чужаков, только тебя здесь не хватало. Кроме того, я очень хочу, чтобы ты посеял семена моей травы в другом мире. Так или иначе, а у тебя появился отличный шанс выбраться из этой истории. Воспользуйся им, если сможешь». Этот ветер, Хугайда... Я замялся, поскольку понимал, что Вурундшунба сочтет мой вопрос идиотским. Но все-таки спросил. «Он будет тосковать, если я уйду?» «Ветру неведомы такие чувства, как тоска. Это исключительно человеческое достояние. Поэтому тосковать будешь ты?» — спокойно ответил он. «В любом случае, уйдешь ты отсюда или останешься. Выходит, что ты вынужден делать выбор не между двумя мирами, а между двумя разновидностями тоски. Незавидная участь, но уж какая есть». Я понимал, что он прав. Не рассудком, а скорее сердцем. Мы немного помолчали, потом Вурундшунба развернулся и зашагал к воротам замка. Не дойдя до них на какие-нибудь несколько шагов, он исчез. А я остался и некоторое время с тупым интересом рассматривал опустевший двор. Потом я стряхнул с себя оцепенение и вернулся в замок. Для начала я разбудил Хехальфа. Достал из-за пазухи несколько мешочков кумафеги, весомый остаток моего случайно нажитого состояния, и протянул ему. Я здорово подозревал, что у меня дома эта штука не будет иметь никакой ценности, а моему приятелю лишние деньги карман не оттянут. Он понял меня без слов. Не стал отказываться и вообще не выпендривался по этому поводу. Именно то, что от него и требовалось. Забрал мешочки и встревоженно уставился на меня. «Уже уходишь? Думаешь, тебе удастся привести его в чувство?» Он кивком показал на храпящего Эббингальфа. «Как-нибудь», — отмахнулся я. «Мое время вышло, дружище, а значит, мне удастся привести его в чувство, чего бы это ни стоило». «Как это время вышло?» — нахмурился он. «До конца года». «Знаю, знаю», — нетерпеливо отмахнулся я. «Кстати, я только что узнал, никаких гнезд химер нет и никогда не было. Ты был прав, я купился на эту сказку как мальчишка. Но мое время все равно вышло. Так бывает». «Вот оно как!» — Хехальф отчаянно зевнул, а потом улыбнулся. «Если тебя снова вызовет сюда какой-нибудь сбрендивший чародей, не забывай, что у тебя есть дом. Зачарованный дом, в котором остановилось время. Навсегда, если я там когда-нибудь не объявлюсь. Замечательный домик с садом в Сбо. По соседству с твоим», — кивнул я. «Ну, не так уж по соседству», — серьезно возразил Хехальф, — «почти целый час топать». «Через весь город, мимо порта, а потом по берегу», — тихо сказал я. «Но знаешь, дружище, когда отправляешься в другой мир, расстояние, которое можно преодолеть всего за один час ходьбы, не представляется таким уж значительным». «Твоя правда», — согласился он. «Будет здорово, если однажды я буду проходить мимо и увижу, что окна открыты, а в саду поют птицы». «Будет здорово», — эхом откликнулся я. «Думаю, мы оба понимали, что просто рассказываем друг другу глупую, но добрую сказку с хорошим концом. Напоследок». Потом я принялся будить Эббингальфа. Труднее всего оказалось его растолкать. На это я угрохал чуть ли не четверть часа. Зато потом дело пошло легче. Он внимательно выслушал цитату из проповеди Вурундшунбы, ту, где говорилось о том, что колдунов, откладывающих ворожбу ради попойки, покидает сила. Понимающий кивнул, мрачно выругался совершенно незнакомыми мне словами, похмелился кружкой воды, в которую добавил щепотку хехальфовой отравы, с неописуемой скоростью умял здоровенный кусок окорока и решительно поднялся на ноги.